Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. Сегодня мой гость, президент фонда НДМ Георгий Сатаров. Здравствуйте, Георгий Александрович.
Добрый вечер.
Социолог, как он сам себя именует, временами политолог, от чего открещивается. Человек, который практически ровно год назад в нашем интервью совместном на сетивизоре, на онлайн-ТВ, сказал, что прогноз дал такой, что 2013-й, по аналогии с 1913-м, наверное, был последним мирным годом в России. Ну, в общем, попали. Знали, что ли? Знали?
Нет, ну тут, когда мы говорим о будущем и в таком серьезном плане, о знании говорить абсолютно бессмысленно, это скорее просто предчувствие. Вот, не более того.
Без шуток, если сейчас что предчувствуете на 15-й, сразу начнем с этого тогда.
Ну, тут что важно, что у 14-го завершающегося года есть свое важное свойство. Это был последний год путинской халявы. Ну, путинской в широком смысле, с маленькой буквы «П», имеется в виду режима, который, собственно, за счет этой халявы и жил, и процветал. Тут имеется в виду три вещи. Первое – это цены на углеводороды, да, нефть, газ и так далее, совершенно запредельно высокие, что позволяло жить припеваючи, не особо напрягаясь, и решать проблемы, закидывая их баблом. Это первое. Второе – это такая прагматическая позиция западных партнеров, которые дышали нашим газом, как таким своеобразным пьянящим газом.
Веселящим,
да.
Закись азота, да?
Да, такая типичная закись азота, что развязывало руки Путину внутри страны, да и вовне тоже, в общем-то. И третье – это постреволюционный синдром российского общества, который фактически до 2011 года обеспечивал Путину комфортные условия спящим равнодушным обществом, довольным вот этим приращением добра, практически незаработанного, приращением процветания. И это было удобно.
Постреволюционные революции мы называем тогда 91-е в вашей
системе. Ну, это дольше. Я бы это назвал 88-й. Конец 83-го, то есть сначала такая...
93-го.
Ой, 93-го, да, конечно.
88-93.
Классически совершенно сначала умеренная фаза революции, потом радикальная фаза революции после августа 91-го. Ну и с начала 94-го это уже переход к постреволюционной фазе, а она всегда такая совершенно отчетливая, когда общество и элита устают от революции, когда они хотят порядка, восстановления ценности государства, хочется снова сильного государства и так далее, и так далее, и так далее. То есть все по классике. Вот. И это третья халява. Все три заканчиваются, собственно, весь 14-й год совершенно неожиданно, в общем-то, был посвящен именно этому окончанию халявы. Это делает 15-й год тоже нетривиальным и особенным, потому что выживать при отсутствии халявы нынешнему режиму будет чрезвычайно сложно, и нужны будут какие-то экстраординарные инструменты.
В советское время популярен был лозунг «Лишь бы не было войны», за это все пили накануне Нового года. Вот как раз с 2014-м не удалось, не на территории России, я имею в виду в боевых действиях, конечно, и в России тоже кровь была. А в 2015-м нас ждет решение этого конфликта.
Это непредсказуемо. Мне кажется, что, конечно, темпы будут убыстряться, и по сравнению с какими-то предыдущими прецедентами жизнь становится быстрее, это неизбежно. Социальные процессы идут быстрее, коммуникация более интенсивная, и все это вот взаимно ускоряет. А во что это выльется, сказать, чрезвычайно трудно, потому что мы в такую зону турбулентности вошли, страшно, трудно себе представить.
Чуть подробнее тогда поговорим о том, как России жить в 2015 году. Мы вон до эфира сказали, что вы книгу пишете о хаосе и порядке, да? И да. То, что второе вырастает из первого. И что России необходимо через хаос пройти сейчас?
Ну, это не проблема необходимости. На самом деле, эта книжка про то и пишется, наша жизнь пронизана хаосом в гораздо большей степени, чем нам кажется. И прежде всего потому, что наши мозги, это до некоторого времени было таким эволюционным преимуществом человека, настроены на порядок, на поиск порядка во всем. Есть замечательные психологические эксперименты, когда людям дают случайную последовательность чисел и предлагают найти закономерности. Ну, сперва находят закономерности в случайной последовательности чисел. Просто так устроены мозги. Понимаете? Вот. Поэтому это вот наше такое свойство. Ну, последние лет 30 как-то такая передовая волна науки, она начинает осваивать эту зону хаоса, и его присутствие, неизбежности, взаимопревращение порядка в хаос и хаоса в порядок и так далее. Не в примитивном термодинамическом смысле, а в гораздо более серьезном. Это фантастически интересно. Ну, потерпите до середины года, можно будет прочитать.
Середина 15-го года. Да, то есть долго книга пишется.
Нет, она уже заканчивается. Так, я начал заниматься этой темой лет 11 назад. И вот сейчас я начал заканчивать эту книжку и надеюсь через пару месяцев ее сдать. Вот.
Хорошо. Я думаю, что о политике еще поговорим, тем более, что много вопросов и по поводу сегодняшней политики и всего подобного. Я еще не перечислил в самом начале, когда перечислял, кем является Георгий Александрович Татаров, еще и математиком, можно сказать, поскольку...
Да, до сих пор даже немножко можно.
Математическая, да. Тема диссертации очень нравится, где-то уже, по-моему, приводил. Многомерное шкалирование при анализе дихотомических данных социально-экономических систем.
Да.
Красиво звучит.
Это защищалось по техническим наукам, по специальности 05-13-10, управление в социально-экономических системах, но содержание было такое математическое и прикладное там к разным сферам всякой там хитрой математики. Угу. Вообще математика, да.
Да еще как инженер по свету начинали в свое время.
Художник по свету.
Художник по свету.
Да. Эта специальность так и называлась, у меня в дипломе написано, до сих пор в столе валяется, художник по свету для театров и киностудий.
Ну, собственно, так в своей политической деятельности, в том числе на посту помощника президента трехлетнем пребывании, в общем, так и пытались спектакль этот организовать. Вам много чего приписывается.
Ой, да, это нормально, то, что приписывается, но назвать это спектаклем очень тяжело, потому что это было абсолютно такое реактивное время, когда, может быть, за парой редких и очень крошечных исключений до постановок просто руки не доходили, потому что все время так наваливались проблемы непрерывно, что какие к черту постановки.
Но двухпартийную систему пытались поставить все-таки?
Был такой грех, это довольно идиотская затея.
Уволили вас за то, что не удалось, собственно, ни национальную идею найти.
Ой, нет, нет, вот это бред полный, это вот чистая такая журналистская байка. На самом деле, если кому-то очень интересно это исследовать, есть открытие открытая часть, максимально открытая часть архива президента. Там есть мои записки президенту по этому поводу, и там в одной из записок просто написано открытым текстом, что национальную идею нельзя изобретать в бюрократических кабинетах. Нет, нет, не из-за этого. Ну, собственно, не уволили. Как? Это по обоюдному, мы расстались по обоюдному согласию, и, надо сказать, мне очень повезло, потому что мы с Борисом Николаевичем расставались довольно хорошо. А он, ну, как-то он трудно с людьми прощается, но у нас как-то хорошо получилось.
А двухпартийность или еще одна вещь вспоминают, написан да. Вопрос от... Нет, это вопрос от Spike Apples. Во. Угу. Вы попроще что-нибудь придумайте себе, товарищи, которые пишут, а то так в эфире сразу не произнесешь, в общем-то, без пол-литра не разберешься. Вспоминают вашу фразу «Проведение губернаторских выборов и тем самым укрепление власти в регионах, усиление президентской вертикали мы считаем сейчас приоритетной задачей», сообщил Сатаров. Август 96-го года такое было.
Ой, да, это было
прямо
дико интересно. Прямо из Википедии
взял товарищ Spike Apples, да.
Я не знаю, как туда затесалось слово «президентская вертикаль», потому что по происхождению вообще губернаторских выборов, это было очень интересно, к президентской вертикали это не имело никакого отношения. Это было в начале... Ой, нет, в конце 93-го года, тогда... Ну, в начале 93-го года появился президентский совет, и туда пригласили несколько, как нас потом называли, яйцеголовых. И Борис Николаевич любил, помимо встреч с президентским советом, собираться вот с этой группой яйцеголовых, ну, там, по старой терминологии, там, политологи, да?
Напомните, и... кто там был?
А сейчас я скажу.
Лившицем работал
Батурин в этот момент уже был в администрации, хотя первоначально он принадлежал этой когорте президентского совета, но его быстро выхватили оттуда и президентскую администрацию, а потом остальных. Не всех, но многих. Значит, ваш покорный слуга, Смирнягин, Паин, Караганов, Мигранян. Угу. Да. Вот. И вот с этой группой он встречался чаще по отдельным вопросам, и отдельно было совещание как раз по переходу к выборам губернаторов, что Ельцин воспринимал, ну, очень сложно. И я очень хорошо помню последний аргумент, который привел Леонид Викторович Смирнягин. Он сказал: «Борис Николаевич, если вы думаете, что когда вы назначаете губернаторов, то они зависят от вас, то это не очень точно, потому что вы от них зависите в еще большей степени». Значит, Ельцин задумался, значит, идет его знаменитая пауза, а потом его знаменитая «пожалуй». Вот, вот это была последняя капля, а перед этим, конечно, шла еще какая-то наша предварительная работа, всякие записки и прочее по этому поводу, вот когда он вроде бы внутренне принял это решение. А 96-й год, это вообще было очень смешно. А вот тогда была гигантская серия осенью 96-го года, после выборов, гигантская серия выборов. И у нас же тогда не было таких механизмов, как нынче, манипулировать их результатами. Это все нонсенс.
И... То есть вы попробовали?
А?
Их 96-й же говорят.
Да.
И не без оснований.
Ой.
Возвращение,
дай бог,
не совсем честных выборов.
Ну, дай бог нам сейчас такие не совсем честные выборы. Не надо. Ну, я отвечаю про губернаторские выборы. Мы можем отдельно и про 96-й год, про президентский выбор поговорить. Тогда каждый понедельник планерка в администрации президента, которую вел руководитель администрации Чубайс, начиналась с его словами: «Ну, как мы будем выдавать наше очередное поражение за нашу победу?» Всегда с этой темы. Вот в воскресенье очередные губернаторские выборы. Утром понедельник уже более-менее ясно, и дальше следует эта его фраза. Нет, там работали свои региональные механизмы. Там.
О выборах отдельно поговорим, да, еще о вашем нынешнем участии уже с другой стороны в этих выборах, о гражданской. Это чуть попозже. Вот вы назвали несколько фамилий среди так называемых яйцеголовых. Угу. А ведь смотрите, если взять вот время, сколько там, 10, больше 15 лет, а то и больше прошло с тех пор, да, судьбы-то разбрелись. В общем, с Карагановым и Мигроняном вас мало что объединяет, насколько я понимаю, или я не прав?
Ну, это верно, это верно.
Специально брал как бы разных людей в свою команду, либо вы были тогда единомышленниками?
Там же очень забавная была система отбора, когда возникла эта идея. Она возникла в недре команды спичрайтеров. Люси Пихой и остальные ее ребята, они вбросили эту идею, то им и поручили отбирать людей. Собственно, они отбирали, потом отобранные попадали в руки Илюшина, последний был разговор, а потом это уже фиксировался список и приходил к президенту. А они поступали очень просто. Они смотрели НТВ и смотрели, кто там появляется в качестве экспертов у Киселева в программе. Вот говорящие головы. Вот кто говорит с их точки зрения, ну, что-то осмысленное и производит впечатление понимающего о том, что он говорит. И вот они выдергивали. Ну, и, конечно, когда нас выдергивали, нас еще спрашивали, а кого бы вы могли порекомендовать. Я тогда, помню, порекомендовал Смирнягина и Батурина. Батурин мне признался, что он порекомендовал меня. Вот. Ну, как-то вот это все происходило. Поэтому все эти люди, в большинстве своем, это люди, которые появлялись у Киселева в этих его экспертных...
Евгения сразу скажет.
Да, Евгений, естественно, да. Евгения Киевского, меньше, назовем так. И которые были вот там медийно видны. Вот так это происходило.
Политических кадров для администрации президента.
Да, никаких политических признаков. Я напомню, что Батурин до этого был референт в предыдущей администрации Горбачевской, референтом Шахназарова, который был помощником Горбачева, тем не менее, был приглашен к Борису Николаевичу.
А из вопросов тоже на близкую тему, франкофил, хотя время уже немножко другое, наверное, эпоха. Вы утверждали, вы и ваши единомышленники, что когда в силу естественных причин сменится поколение, то придут другие руководители. Пришли, перечисляет уважаемый франкофил, Железняк, Исаев, Мединский, Роскомнадзор и прочее. Почему семена, посеянные Ельцином и его соратниками, дали такие всходы? Ответ «виноват телевизор» не принимается.
Ну, собственно, смена политической элиты произошла, как мы знаем, в нулевом первом-втором году. Да? И она произошла раньше вот этой смены поколений. Я, если мне память не изменяет, в какой-то публикации или интервью примерно 2007 года говорил, что как раз указывая на эту смену поколений, говорил, что это придется где-то там на 10-й, 11-й, 12-й год. Что и произошло, это легко исчисляется просто, да, по биологическим циклам. Что и произошло, но в промежутке между этим было отменено понятие «пришли». Осталось понятие «приведены и усажены в кресло». И оно произошло вот именно в этих условиях, когда люди устали от политики, дистанцировались от нее, и когда, в общем, можно было творить все, что угодно, что и было сделано.
А придет новое это поколение?
Да, уже я считаю, что уже пришло. Это было видно отчетливо до конца 2011 года о том, как приходит вот этот новый средний класс, как он просыпается. Ну, я это видел, даже писал об этом.
И когда увидим или видим уже результаты?
Мы видим, но еще раз подчеркиваю, вот представьте себе людей с просонья, которые только продирают глаза, начинают чувствовать какой-то дискомфорт, пытаются в нем разобраться, что-то начинают бухтеть, начинают находить друг друга и как-то соорганизовываться. Это с одной стороны только начало процесса, а с другой стороны уже заматеревшая, закостеневшая система, которая этому сопротивляется. Поэтому, конечно, это непросто.
А вот теперь как раз к вопросу о выборах. Знаю, что вы участвовали в избирательной комиссии с правом решающего голоса, были, участвовали как член гражданского общества, как гражданин.
Как, как человек, наблюдающий за правилами, да.
Ага, это вам было интересно не только как социологу, но и как гражданину.
Да, да, это исключительно вот позиция. В выборах я не участвую после 96-го года как, там, я не знаю, консультант, на какой-то стороне не участвую. С 96-го года.
Ага. Тогда казалось, что это важно, что если мы сделаем честные выборы, то вот он близко-близко будет нужный результат.
Мне и сейчас это кажется.
Да?
Да.
А
более того, я уверен в этом.
Реальность-то другая, выборы, не выборы могут считать честно или довольно честно, а все равно получается как-то без смены руководства.
Я не хочу обсуждать сейчас, это нас уведет далеко в сторону по поводу честно-нечестно, потому что с моей точки зрения заведомо нечестно, с таким колоссальным отрывом.
Знаешь, московские вот эти выборы, да?
Конечно. С таким колоссальным отрывом от 90-х годов. Ну, собственно, последние более-менее нормальные выборы были выборы 99-го года. Парламентские. Там силами коммунистов, в общем, был создан самый либеральный избирательный закон к этому моменту. И, в общем-то, это действительно были серьезные конкурентные выборы. А потом все пошло по убывающей. Вот. Поэтому я не хочу это обсуждать. Это несерьезно. А по поводу того, что честность здесь необходимые условия для выборов, я с тех пор в этом укрепился гораздо больше.
Ну, это очевидность, да, то, что честность. Да. А в чем нечестность тогда в московских выборах, вот на которых вы были как раз тем самым
жителем? Собственно, нет, тут легче спросить, в чем была честность. В том, что допустили Навального. Ну, да, замечательно. А в чем здесь подвиг-то? Не только допустили, но там ему помогли преодолеть искусственно созданный барьер. Но все равно все было выстроено под заранее заготовленный результат. Я приведу только один пример. Незадолго до, собственно, дня голосования были изменены адреса избирательных комиссий. И задумка была такая, что это уменьшит приход людей, а старая закономерность: чем меньше людей пришло, тем легче манипулировать результатами. Они накололись. В результате Навальный получил больше, чем если бы они это не сделали. Потому что ребята из поколения интернета легче находили новые и связанные в сеть, легче находили вот эти новые адреса. А старушки приходили к привычным адресам, не находили и уходили. Вот. Поэтому это далеко не единственное. Там, как разъезжали муниципальные службы и срывали, это все зафиксировано, даже сфотографировано, и срывали объявления о новых адресах, например, с подъездов, да? Ну, там куча всяких идиотских
вещей. Ну, что-то честное было? Вы-то зачем там были? Считали-то хоть честно?
Да, посчитали честно. У нас разрыв между Навальным и Собяниным был там в пару десятков голосов. Угу. Вот, там довольно честно.
Ну что ж, Георгий Сатаров в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». На ваши вопросы будем отвечать и говорить о других темах во второй части этой программы. Сейчас короткий перерыв, после которого вернемся в студию.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И сегодня, напомню, гость моей программы Георгий Сатаров. В заставке услышал без охраны там и без прочего. И вопрос от Гда-Гда. Несколько раз на протяжении нескольких лет видел вас в метро. Вы по-прежнему предпочитаете данный вид транспорта. Это Дмитрий Кириллов из Тюмени. Ну, надеюсь, не в тюменском метро он вас видел. В московском, наверное, я так думаю.
Да, в московском. Я в тюменском не ездил в метро. Я вообще, кстати, не был почему-то в Тюмени, но неважно. Ну, да, ну, как, я же, я к себе отношусь, как это, ну, в общем, я не мазохист, поэтому по Москве я предпочитаю на метро перемещаться.
Ну, а как же, в машине-то все-таки удобнее, особенно с водителем. Нет, разговоры всякие умные говорить по телефону.
Не-не-не-не, ну, вот. Как, у меня нет никакого водителя, как, естественно, и охраны. У меня есть, естественно, машина, я ее довольно успешно вожу. Но обычно вот сейчас, поскольку я с недавнего времени живу, сейчас есть такой термин «замкадыш». Uh-huh. Вот я теперь замкадыш, я до конечной станции метро доезжаю на машине, там оставляю, и дальше перемещаюсь только на метро.
Так вот, кто использует эти самые стоянки, о которых столько говорили. Нормально, все там есть, стоянки.
Нету там никаких стоянок. Это проблема, конечно. Пока нету.
Не упущу возможность поговорить о ваших родителях и о ваших предках. В Википедии, кстати, ничего нет, но кое-какая информация, в общем, есть. Александр Георгиевич, папа ваш известный авиаконструктор из КБ Камовского, да, правильно?
Да, да.
Мама преподаватель, Надежда Абрамовна, соответственно. Ну, в интеллигентной семье, в общем, так родились и жили, и родители подвигли вас пойти там. По той стезе, по которой пошли в итоге, я даже не знаю, какой там.
Ну, у нас была семья маленькая, мама с папой развелись довольно рано, ну, уже при моей жизни, но вне моего сознательного восприятия. Ну, с папой я, естественно, встречался, и незадолго до его смерти в том числе, вот. Да, папа, это была совершенно замечательная история. Я еще был помощником, по-моему, в 96-м году. Нас привозят на этот, как это, выставка это, авиационная там у нас
в Жуковском.
В Жуковском, да. Ну и вот меня вводят, подводят к «Черной акуле». Представляют, вот это, значит, герой России, летчик такой-то, меня представляют, это вот Георгий Александрович Сатаров, помощник президента, он на меня так смотрит, говорит, а Александр Георгиевич Сатаров вам кем приводится? Я говорю, папа. О, говорит, а вы знаете, что он делал этот, конструировал этот вертолет? Ну, полезли со мной, и там мы начали с ним общаться. Там тесновато, конечно, но очень интересно. Вот. Он вообще-то физиком хотел стать после войны. Они с мамой познакомились на войне с японцами. Вот. Но поскольку папа моего папы был, как это, ну, сейчас называют иностранный агент, а тогда называли, ну, просто его в 39-м расстреляли, как он дожил до 39-го, это отдельная песня, то он был сыном репрессированного, и он не мог поступить в МИФИ, как он хотел. И он пошел в авиационный, ну, в общем, стал очень хорошим инженером. И он во время последней нашей встречи признавался, что больше всего он мечтал делать авиетки, маленькие такие самолетики, ну, вот, чтобы несколько человек могли летать. Вот.
А дед по отцовской линии, как раз он же был комиссаром.
О, да, крутейшим совершенно комиссаром. Ну, потом он попал в рабочую оппозицию вместе с Крупской. Но каждый раз, когда начиналась очередная волна репрессий, ему звонили друзья по гражданской, а их было много в ЧК, и говорили, Жорик, надо линять из Москвы. А он был этим туберкулезником, он ехал в Крым. Угу. И Потом ему туда, значит, телеграфировали, все, волна кончилась, можешь возвращаться. Он возвращался до следующей волны. А когда все это поколение уже было перебито в ЧК, ну, там, известно, да, как там шли волны, когда они друг друга уничтожали, и звонить было некому, да, то он попал под последнюю волну предвоенную. И привет. Ну, вот. Ну, он совершенно был потрясающий мужик, конечно.
А прадед по материнской линии, ну, как пишут, был почетным гражданином... Прадед по материнской линии, почетным гражданином Москвы, купцом первой гильдии.
Да.
Шабат Марк.
Да. Причем, несмотря на то, что он не был выкрестом, а был нормальным правоверным евреем, он, тем не менее, стал почетным гражданином Москвы. И домик у него был, между прочим, напротив Кремля, на Софийской набережной, недалеко от английского посольства тогдашнего. Вот. Ну, очень неслабый был мужик, конечно, очень неслабый.
А как изучали свое прошлое, если изучали? По рассказам близких?
По рассказам.
В документах копались?
Нет. Да не было уже. Когда эти документы стали доступны, уже не было времени копаться. Но, конечно, много рассказывали, ну, так сказать, бабки. Прежде всего, три сестры было у Марка Шабада. Одна пошла в эсерки, другая в большевички, третья в меньшевички. Скидывать, значит, это все дело, включая своего отца и его бизнес. Вот. Все получили заграничное образование высшее. Замечательные совершенно женщины. Вот. Ну, вот по их рассказам много фотографий, потом уже документы стали обнаруживаться, в том числе, ну, вот у меня есть копия заявления прадеда в московскому генерал-губернатору о, значит, вот... купца, о почетном гражданине Москвы. Вот. Ну, там положено было написать обращение.
То есть я прошу дать мне почетным гражданином.
Да. Вот. Ну, еще там разные интересные документы. Как, деда, материал из охранки тоже есть с его фотографией, там, с описанием. Ну, тогда все интеллигенты проходили через охранку. Ну, такие диссидентствующие. Это нормально было.
О предках поговорили, теперь о наследниках или наследницах, скорее, кто будет продолжать.
Ну, значит, у меня три дочери, и все умницы и красавицы, с большим временным интервалом. Старшая успешный менеджер в бизнесе, ну, такой серьезный менеджер.
Юля.
Юля, да. Катя художник. А Катя маленькая, она еще учится в 57-й школе. Но она, как ее мама, она такая перфекционистка. Она считает, что она должна учиться только на пятерке. Для нее там четверка – это трагедия. Ну, и удается пока. Ну, она тоже совершенно феноменальная девчонка.
Старшие за границу не разлетелись?
А, нет. Хотя, конечно. Хотя, конечно, такие мысли есть. Катя средняя мне после Беслана прислала СМС-ку. «Папа, мне страшно, я не знаю, как дальше жить в этой стране». И, собственно, с этого письма началась меняться моя позиция. Если до этого я был, ну, сравнительно нейтральным аналитиком, то, конечно, на этом мой нейтралитет кончился. Хотя и до этого писал, что я думаю про действия этого режима, но после этого я, конечно, не смог на обочине стоять.
Ну, как через детей.
Да.
А младшие с обучением что будет? Здесь обучаться, к чему склонно в России?
Вы знаете, если все идет так, как сейчас идет, то это просто исключено. Потому что, ну, такая трагедия с высшим образованием, плюс последняя информация сокращения на 400 миллиардов рублей финансирования высшего образования, ну, фантастическая деградация, причем даже в лучших вузах. Поэтому я не знаю, мы думаем о том, что при сохранении этой тенденции это будет просто, ну, потерянное время.
К вопросам наших слушателей много довольно накопилось. Каркарнилов спрашивает, кто станет с российской, что станет с российской властью, когда в казне деньги кончатся? Возвращает нас к началу разговора. Это одна,
ну, да,
одна из халяв, которая закончилась.
Ну, вы понимаете, ведь дело не только в том, что заканчиваются деньги. А еще в районе 3-4 года, представляете, лет 10 назад, не только я, но и другие люди, пытающиеся анализировать, что происходит с вертикалью, пришли к одному и тому же выводу, что главная проблема не в деньгах, а проблема в качестве государственного менеджмента, который уже тогда оставлял желать лучшего. Сейчас это уже просто запредельно бездарно и неэффективно. И мне кажется, что это гораздо большая проблема. Хотя это взаимодействие, это будет порождать такой кумулятивный эффект страшный. Еще раз повторяю, мы вошли в такую зону, причем ожидаемо вошли в эту зону, она была неизбежна, когда любые предсказания абсолютно безнадежны. То есть то, что рванет, это бесспорно, а что будет дальше, я не могу сказать.
Любопытный вопрос от Валя 47 задает его. Может ли Путин в принципе изменить систему, созданную им демократическим путем? Ну, дописка к вопросу, зная, что после отставки его ждут тяжелые судебные процессы.
Ну, риторический вопрос, в вопросе содержится ответ. Понимаете, ну, самый главный институт демократии – это верховенство права. Это независимый суд. Ну, и где они все будут при независимом суде? Поэтому они все это прекрасно понимают, и поэтому нет, нереально, конечно.
Георгий Сатаров в программе «Без дураков». Еще одна короткая пауза, после которой вернемся в эфир.
Реклама.
В дни новогодних каникул с 27 декабря по 5 января в концертном зале гостиницы «Космос» детский новогодний музыкальный спектакль «Веснушка и Кипитоша в 39-м царстве».
Захватывающая история о приключениях озорной девчонки Веснушки, мудрого волшебника Кипитоши и героев из новогоднего мультфильма «Три богатыря. Ход конем». Спешите! Билеты без наценки на сайте дети.фм. Категория 0+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
В эту субботу после 18 часов в программе «Все так». Арабский вождь в сердце Европы. Абдур-Рахман. «Все так» в субботу после 6 вечера.
«Эхо Москвы».
Я напомню, что в программе «Без дураков» сегодня Георгий Сатаров. Георгий Александрович, остается у нас 10 минут практически, да? Хочется подняться на, может быть, более высокий уровень, даже не о сегодняшних вещах поговорить. А мир вообще мир на Земле меняется в последнее время существенно? Есть ли, ну, например, хотя бы какая-то талика правды в том, что мировые сдерживающие, вот, ну, законодательство мировое как бы не срабатывает, поэтому надо искать что-то новое в том, что говорит руководство нашей страны, какие-то новые основы существования. Угрозы человечеству и угрозы, перед которыми стоит Россия, это одни и те же угрозы?
Нет, нет. Главная наша особость, которую мы очень любим, состоит в том, что мы успешно создаем свои собственные угрозы сами себе. А вот недавно такая байка прошла по Фейсбуку, дескать, был организован конкурс на самую короткую, самую эффективную программу разрушения России. Победила следующая из трех слов: «Не мешайте Путину». Вот, поэтому это вот то, что сейчас происходит, это наше родное, доморощенное, лелеемое, можно сказать. А когда наши говорят, вот, надо там менять, это все ерунда полная. Менять, конечно, надо. Понятно, что вот это послевоенное, имеется в виду после Второй мировой войны, формула Совета Безопасности не работает, да? Вот это право вето как право победителя во Второй мировой войне. И прочее. Ну, много вещей, которые нужно пересматривать. Они очень жестко завязаны на послевоенный передел мира, передел влияния и так далее, и так далее. Уже настолько все изменилось, а правила прежние. Конечно, это тормозит, бесспорно. То, что не срабатывают какие-то другие рычаги международно-правовые, это не столько проблема этих рычагов, их довольно много, сколько желание между струйками проскользнуть между этими рычагами. Ну, например, даже то же самое попустительство путинскому режиму, хотя там есть международная норма, которая была принята в августе 1991 года в Москве, о том, что права человека не являются внутренним делом страны. Значит, вот об этом с удовольствием забывает не только Путин, но и то же самое ОБСЕ, в рамках которого это было принято. Да? Ну, потому что не хочется рисковать газом. Но сейчас Путин все уже сделал за них. Поэтому изменения будут происходить, и они уже происходят. Как уже было сказано, главное, не мешайте Путину, и все будет нормально.
А какие новые механизмы? Это вот эта семерка, и потом идет двадцатка.
Да нет,
механизмы работоспособности.
Это консультативные механизмы, они нужны. Это могут быть какие-нибудь 13, какие-нибудь 15. Есть восточные механизмы всякие. Но это консультативные, а они не регулирующие, не ограничивающие. А какие они будут, ну, я не могу сказать. Я не считаю себя большим специалистом. То, что большая нужда в их поиске, это очевидно, но я не считаю себя специалистом, который может дать рецепт здесь.
А вот если взять, ну, хотя бы ситуацию вокруг украинского конфликта на Украине, да, решения откуда, из США, в Европе не нашли, разного рода группы, там, Минская группа, потом вот эта, которая из Меркель, Холланда, соответственно, и двух руководителей, Порошенко и Путина. Вот есть какие-то действующие механизмы? Ведь проваливается действительно мировая политика раз за разом, и Путин прав, как говорит, что раки, смотрите, что вы получили, да? Предъявляли нам оружие массового поражения. Где оно было? Положили человека и ввели страну в затяжной конфликт. Значит, не только у нас не получается.
Да, бесспорно, конечно, бесспорно. И там конъюнктура есть своя, и, как сказать, малообоснованная торопливость. это очевидно. Разница между... нету разницы между нами и ними в возможности совершать ошибки. Между нами и ними другая разница в возможности их исправлять. У них на это настроены институты. У них на это настроена смена власти, потому что любая власть не очень любит признавать свои ошибки и бросаться, посыпать голову пеплом и их исправлять. Для этого полезен механизм смены власти. Даже китайцы до этого додумались, но у них другой механизм. Но работающий железно. Извините, вот прошел такой-то период, неизбежно будет смена власти с разного рода вытекающими последствиями, о которых вы должны знать. Да? Они себе придумали такой механизм. Вот. А мы отказались от любых таких механизмов. У нас все настроено на вечность. Это провальный путь.
Я помню ваши мысли о том, что надо менять хотя бы по жребию. И не важно, да, кто придет следующим.
Это не я придумал, это Аристотель.
Мы применили к нынешней ситуации, в том числе и вы в своих статьях. Действительно ли это не важно? Ну, вот кто может прийти? Может прийти там после Путина Навальный, может Медведев, может Лимонов, может Зюганов. Условно говорю сразу. Неужели никакой разницы для России нет?
Не-не-не, во-первых, не нужно обижать наших избирателей, они готовы на какое-то время поспать или смириться с идиотизмом, который им предъявляют, и давать в социологических опросах желаемые для власти ответы. Нет проблем, лишь не приставайте к нам. Но когда им дают выбор, они не выскакивают, в общем-то, за пределы разумного. Я напомню, было тогда очень горячо воспринимавшийся результат, когда ЛДПР набрали неожиданно высокие результаты на выборах в конце 93-го года, да? Угу. Вот. И что такого? У них даже большинства не было в парламенте. Когда пытались идти националисты к власти, тогда, когда это еще было возможно, в 90-е годы, по мажоритарным округам за все время, это значит, сколько там, 225 нужно помножить на число выборов, только в одном округе один раз была победа националиста. Все. Больше не было. Люди ведут себя. Поэтому не нужно думать, что это приведет к какой-то катастрофе. Одно что важно. Важно, что те, кто избирается, понимал, что их приход к власти зависит не от Суркова или Володина, а зависит от тех, кто голосовал. Это раз. И второе, что должно пониматься, что именно по этой причине в следующий раз проголосует совершенно не обязательно за них. Вот и все. Первое – это подотчетность называется, а второе – неопределенность исхода. И это обстоятельство, а не какие-то благородные позывы, извините за выражение, заставляет их более или менее ориентироваться на избирателя, а не на дядю в Кремле. Вот и все.
Пропаганда и телевидение особенно отчетливо стало видно в заканчивающемся году, насколько велика роль. А только ли из-за телевидения, так сразу спрошу, велик рейтинг Путина и никак не опускается?
Нет, он, я думаю, что если бы вдруг было впрыснуто нашим гражданам нечто, что заставило бы их давать искренние ответы, то мы бы, конечно, увидели довольно высокий процент поддержки. Я думаю,
сыворотку правды надо как-то
вводить. Типа да. Уж точно не меньше 30%. Но я думаю, что вряд ли больше 50%. Вряд ли. А так, в основном, конечно, это эффект монополизма и эффект, еще известный по советским временам, когда еще в советские времена появлялась полевая социология у нас, и тогда социологи обнаружили этот эффект ответа, как на экзамене, да, поиск правильного социально одобряемого ответа. Сейчас это работает на 100%. То есть вот теми примитивными методами, которые оперируют наша обычная социология, реальное состояние мозгов не выявить.
Спасибо вам огромное. Напомню всем, Георгий Сатаров был гостем программы «Без дураков». И всем счастливо.